уникальных сочеловек. То есть это меня, если честно, да, мне не радует, потому что ну, достаточно большая уже приличная аудитория. Вот, к сожалению, у нас раньше был детальный вот срез, да, откуда заходят. Сейчас нет. Ну вот по прошлому опыту ровно половина из-за границ. Причем самое интересное, что на первом месте, ну там идет Россия, потом, понятно, Украина, затем, по-моему, Америка идет. Третьим идет Израиль, вот то, что меня удивило, а потом все страны, включая Саудовскую Аравию и еще чего-то, ну, понятно, поменьше. То есть, то ли это наши люди, нас же смотрят, то ли, я не могу, честно сказать, не могу ответить на вопрос, почему это
вот. Ошиблись.
Да, ошиблись. И в одну сторону попали, в другую. Так, чудесненько. Чудесненько. У нас серьезная, как всегда, работа, потому что Ананда Лахари, комментария на него до сих пор такого более или менее нет. Но прежде чем начать, давайте еще у кого какие еще вопросы. Значит, да, все организационные, все понятно, в интернете постоянно обновляются сейчас. Какие-нибудь вопросы по йоге? Слишком их много, да?
Как у девушек.
Можно я задам сразу несколько вопросов?
Да. Значит, ну тогда давайте мы поедем вперед, а потом уже, если народ будет подходить, то, может быть, у них возникнут вопросы, мы там сделаем небольшой тайм-аут. Итак, мы с вами остановились на прошлом, это у нас был, Жень, какой?
25-й.
Да, итак, еще раз напоминаю, никаких защитных полей мы не создаем, приглашаем всех видимых и невидимых существ послушать комментарии к Ананда Лахари. Значит, школы йоги Ананда с вами. Так, значит, 26-й, поехали. А меня зовут Вадим Запорожцев, для тех, кто забыл. 26-й. О, преданная жена. Только твой муж остается во время великого растворения. О, преданная жена, только твой муж остается во время великого растворения. Точка. Все остальное погибает. Веранчи с большой буквы распадается на 5 элементов. Хари с большой буквы исчезает. Кинаша подвергается растворению. Дханада с большой буквы разрушается. Даже все могущественные глаза Индры. Устают и закрываются. Итак, еще раз. Значит, сегодня у нас 11.10.2004. Я Вадя Запорожцев. Нет, я для чего? Чтобы записалось, иначе потом в архивах это практически невозможно идентифицировать. Занимаемся мы с вами тем, что рассматриваем 26-й афоризм Ананда Лахари. Итак, вот такая вот, вот такой сейчас я глоточек воды себя валил, дабы с воодушевлением. Да, вы с воодушевлением, мы пошли дальше. Итак, вот этот афоризм. Афоризм, напоминаю еще раз, каждый афоризм в Ананда Лахари сам по себе является мантрой, сам по себе приносит отдельные как бы блага, что ли, или отдельные ситхи, или отдельные сверхспособности. И на этой основе построены целые огромные такие практики, что если использовать тот или иной стих Ананда Лахари, то он помимо своей смысловой нагрузки, которую мы, так сказать, воспринимаем, несет еще возможность решать какие-то свои иной раз совершенно обычные проблемы. То есть каждый из афоризмов, как повторяемый как мантра, и значит, для каждого афоризма существует своя янтра, то есть графическое изображение для каждого стиха. Сами даруют человеку, который это практикует, какие-то совершенно любопытные сверхспособности. Для западного человека, опять же, звучит это все как чудо, но на Востоке, в Индии, где Ананда Лахари распространена, к этому относятся куда как серьезно и куда так с таким как бы придыханием и с таким интересом, и с таким даже наоборот, с такой попыткой оберечь это знание от непосвященных и не дать в руки вот эти могущественные моменты для решения тех или иных каких-то своих жизненных задач. Но начнем мы, как всегда, по порядку. Я несколько обрисую просто первый формальный смысл, вообще о чем это. Потому что если бы этот текст сохранился у нас в России, да, а я вам еще раз напоминаю, что согласно вот, традиции учению йоги, когда-то в России был аналог этого учения, которое мы не донесли, мы его потеряли. В летописях, где-то там, когда-то, ну, у нас полным-полно было революций за всю историю многотысячелетнюю. Но считается, что вот это знание, это не знание со стороны, это знание наше же, которое к нам же и возвращается. Это не придумка индусов. Это не вырванное с чужой, как сказать, почвы учения, которое пытаются привить здесь, посадить. Это исконное наше, русское, но которое мы не сохранили. Понятно, мы постоянно историю переписывали и так далее и тому подобное. Поэтому здесь фигурируют персонажи мифологические, индийские. Я более чем уверен, что если бы мы нашли первоисточник наш, российский, то там бы фигурировали наши персонажи. Там, Иван Царевич, кто там у нас? Хотя Иван Царевич это уже более поздняя придумка, потому что Иван это Иоанн. То есть это уже само по себе говорит о какой-то временной дате. Ну, вероятно, какие-нибудь там были там Святославы, Святополки, значит, Яснооки и так далее. Какие-то другие имена. Так вот, надо объяснить кое-какую такую чисто такой аспект формальный. О преданная жена. То есть это обращение к самой Шри. Ее называют преданной женой. преданная жена кого? Шивы. Шивы высшего абсолюта. То есть это вот такая любовная пара. Шива и его жена. Причем, значит, вот как бы это любовная пара, вот это тоже еще один из таких, одна из ссылок на йогу влюбленности. То есть это тексты, они параллельно где-то идут. Только твой муж остается во время великого растворения. Опять же, муж под мужем понимается вот именно Шиву. Шиву как высшего проявления Бога, ну как бы с мужскими атрибутами, что ли. А мы с вами помним, что самым сильным мужским атрибутом является сознание. Точно так же, как самым сильным женским атрибутом является энергия. «О преданная жена, только твой муж остается во время великого растворения». Что подразумевается под великим растворением? Это так называемая пралая. Согласно мифологии, весь этот мир рождается, проживает жизнь, и потом он должен исчезнуть, чтобы родиться вновь. То есть своего рода вот такие цикличные наблюдаются в истории вообще Вселенной моменты, что мир, Вселенная, вся Вселенная, да, возникает, проживает свою жизнь, а потом она должна исчезнуть. То есть это то, что, ну, как бы говорится, такой глобальный конец света. Длится это очень-очень долго. В некоторых, значит, индийских источниках даже там пытались подсчитать, какие-то цифры приводят и так далее и тому подобное. Но понимать это надо следующим образом. Вот здесь точка зрения может быть наиболее близка к современному воззрению вот современных ученых о возникновении Вселенной, о вот ее развитии и за тем, что нас в дальнейшем ждет. У ученых есть много разных точек зрения. Одна из доминирующих сейчас состоит в том, что весь мир возник из, так сказать, теории большого взрыва, что он вдруг как бы из этого мощного взрыва выделилась огромная энергия, которая породила пространство. Обратите внимание, энергия породила пространство. То есть до большого взрыва не было даже пространства. Вообще очень трудно себе представить, что же было. А затем эта энергия, так сказать, начала уплотняться, и возникли там атомы, и т.д., и т.п., из них планеты, солнечные системы. А в дальнейшем это претерпевает какое-то свое изменение, солнце светит, потом солнце исчезает, что-то там притягивается, что-то сжимается, и есть такая еще одна другая гипотеза, что в конце концов Вселенная, вот как она из одного взрыва взорвалась и распространилась, то затем она также и схлопнется, то есть или распадется в ни во что и исчезнет. И это такой момент очень даже очень любопытный вот в мифологии индийских вот йогов, вплоть до того, что в них всегда искали какие-то отклики инопланетных знаний. Уж слишком грандиозная, так сказать, и продуманная система вот возникла много тысячелетий назад. Но мы вернемся к Шривидии, к науке Шри, к восприятию всего мира как, так сказать, через вот рамку, через призму, если угодно, Шри. Но на самом деле адепт Шривидии вам скажет, что это не восприятие мира через призму Шри, а наоборот, правильное восприятие мира без всяких призм. То есть мы с вами видим вокруг себя Вселенную. Что-то происходит, я напоминаю, что-то возникает, что-то живет своей жизнью, и что-то исчезает, разрушается. И мы не можем это, так сказать, отследить. Ничего страшного, он записывается. Так вот, Вселенная возникла, прожила и должна исчезнуть. Соответственно, все существа, которые во Вселенной, понятно, они тоже начинают гибнуть. И вот тут такой афоризм. О, преданная жена, только твой муж остается во время великого растворения. То есть великого растворения Вселенной. Вселенная исчезает, уничтожается. Со всеми, со всем, буквально со всем. Все остальное погибает. Значит, Виранчи это Брахма. Пометьте где-нибудь. Это одно из имен Брахмы. Да. Нет, там не точка, там запятая. Виранчи распадается на 5 элементов. Значит, Хари это Вишну. Хари это Вишну. Исчезает. Значит, Хари Вишну исчезает, а Кинаша это одно из имен бога Ямы. То есть здесь такие персонажи очень могущественные сами по себе. Мы уже просто продиктовали, чтобы нам не отвлекаться. Значит, вот Яма, бог Яма, значит, кто такой Яма? Повелитель, значит, смерти. Он и его слуги занимаются тем, что вовремя следят, чтобы люди умирали. И вообще все остальные, как говорится, живые существа умирали. То есть это своего рода такое как бы попытка объяснить, вот почему, ну как бы, почему человек живет столько-то столько. Вот он живет, человек живет, а потом раз, внезапно умер. Казалось бы, был вообще там совершенно в хорошей форме, а хоп и умер. И как бы согласно вот этой мифологии, что вот у Ямы есть все эти списки добрых и злых дел, то есть он следит за кармой. То есть если человек предыдущими поступками заслужил карму такую, что вот он, значит, должен в этот момент умереть, то якобы Яма посылает своих гонцов смерти, и гонцы смерти, значит, делают свое дело. А потом это более такую интерпретацию, более такую как бы детальную приобрело, что как бы приходят такие существа из другого мира, которые, знаете, вот как вот у микробов есть задача вот опавшие листья разлагать в почву. Так вот, и у этих существ есть такая как бы обязанность святая следить, чтобы особо на этом свете никто не заживался. Понимаете, да? То есть, чтобы вот этот круговорот рождения и смерти был соблюден. Так вот, даже повелитель вот этого закона кармы Яма, и он во время пралаи сам разрушается. А потом дальше. Дханада это одно из имен бога Куберы. Кубера это бог богатства. Разрушается. И даже все могущественные глаза Индры устают и закрываются. А Индра вот в индийской мифологии занимает тоже одну из самых-самых таких могущественных положений, могущественных таких вот моментов. То есть о чем здесь говорят? Здесь говорят о том, что вот в этой вселенной есть очень могущественные существа, которые мы называем богами. Причем одни из них отвечают за одно, другие за другое, третье за третье. И вот они настолько могущественны, и настолько долго живут, и настолько могут творить всякие чудеса, что бедному человеку кажется, что это и есть сам Абсолют. Но на самом деле это одно из таких очень могущественных существ, но все-таки не Абсолют. И все они подвержены смерти. Вообще на самом деле тема смерти это тема такого очень серьезного хлыста, который постоянно как кнут понуждает человека ну как бы немножко серьезнее, что ли, относиться к жизни. То есть, что все распадается, все все может в любой момент как бы рассыпаться. Причем не просто даже мы обычные люди, но и такие могущественные существа, как Брахма, Вишну, Индра там, и так далее и тому подобное. Вот такая вот предыстория, такая вот мифологическая предыстория. Но опять же, Брахма это тот, кто создал мир. Вот, и он сам распадается, как здесь сказано, на пять элементов, из которых, по преданию, согласно философии йоги, состоит весь мир из пяти элементов. Нет, Веранчи распадается на пять
элементов. На пять элементов, да. То есть как бы на пять так это должно быть?
Да, на пять элементов.
Тогда я не понимаю, а мы, вот это
элементы. Это разные, это отдельные товарищи, это другое.
Не-не, да, это не перечисление, да, это не это отдельные, да, это отдельные как бы ипостаси, отдельные, да.
То есть, да, но это правильно, это его проявление.
Нет, не совсем, это как бы, ну, в индийской мифологии много всяких богов было. И каждому из этих богов как бы по отдельности поклонялись, по отдельности, значит, какие-то практики делали, там посвященные Брахме и т.д. и т.п. Их было много, и они были все разные. Человек хотел богатства,
да, он поклонялся одному,
да, да, одному, там, чему-то другому, там, другому, и так далее, да. Вот, и здесь как бы перечисляются такие самые могущественные из них, но при этом при всем заявляется, что даже эти могущественные...
А, что даже они...
Даже они
в этот момент
распадаются. То есть, вообще, момент пралаи. Там в дальнейшем будет еще один такой афоризм на эту тему. Момент исчезновения времени. Вот есть как бы другая еще интерпретация. Это вот богиня Кали. Время. Да? Вот время, которое пожирает все то, что оно само когда-то и породило. Достаточно такой образ, ну, печальный, да, то есть или ужасающий. Так вот. Исчезает все, кроме мужа Шри. И в дальнейшем там будет еще один афоризм, очень перекликающийся с этим, что как бы, благодаря Шри, Шива никогда не исчезнет. Потому что, ну, как бы, с одной стороны, вроде как это одно целое с ней, как муж и жена, а с другой стороны, вот это именно такой высочайший символ любви между мужем и женой. И это один из таких моментов, вот, ну, как бы, вот, знаете, священные узы брака. Священные узы брака, недаром они практически во всех культурах всегда носили сакральный, то есть священный такой характер, и не было ничего более, ну, как бы, более прочного и более такого, значит, незыблемого, чем отношения между мужчиной и женщиной. Почему? Потому что это как бы, вот опять же, если интерпретировать ее с точки зрения нашей вот йоги влюбленности, вот, ну, нашей традиции, то тогда открывается по-настоящему высочайшее могущество, когда мужчина связан с женщиной, а женщина связана с мужчиной. И поэтому вот этот вот момент о преданная жена, он, ну, на самом деле в этом смысле ключевой. Почему все религии настаивают, почему все традиции, они, в общем-то, даже очень демократические, которые достаточно спокойно смотрят на взаимоотношения мужчины и женщины. То есть, вы знаете, как на Западе сейчас, достаточно свободные отношения. Но в то же время, точнее, в этот же самый момент, они говорят следующее, что если вот этот человек является вашим мужем или вашей женой, то, ну, как бы, вы попадаете совсем под другие законы. И вам очень много что открывается, каких возможностей. Но с другой стороны, и очень большой спрос с вас по этой причине. И поэтому такие качества, как верность, считаются, ну, супругов друг другу, считаются одними из самых-самых высочайших. И вот в Индии, значит, опять же я подчеркиваю, что как бы при всем при этом могут быть какие угодно общества, где как угодно могли смотреть там на отношения мужчин и женщин, но если там один человек почувствовал, что другой человек является его половинкой второй, то все, это уже сакральные отношения. Потому что в противном случае это порождает очень-очень много страданий, и это как бы наоборот человека отбрасывает назад в эволюции, нежели помогает идти вперед. Но это отдельная тема, не хочу сейчас ее касаться. Так вот, получается следующим образом, что человек, который вот именно воспринимает богиню Шри, которая вне кармы, он, чем больше он настроен на ее восприятие, тем в большей степени он уподобляется Шиве и становится защищен от уничтожения, разрушения, от растворения, да, как здесь. То есть здесь как бы вот этот афоризм, он подчеркивает или дает понять о том, что человек, который вот именно воспринимает мир без всяких призм, просто как Шри, как значит, вот игру богини Шри, то тем самым он становится защищен. И прямо пропорционально тому, ну я не знаю, прямо ли пропорционально или нет, но чем больше он поглощается вот в это созерцание или в это восприятие богини Шри, тем больше, ну так если угодно, в нем есть вот эта сила или шанс противостоять разрушению. Как вы понимаете, вывод отсюда самый-самый простой, что вот это основа очень многих заклинаний, оберегающих от преждевременной смерти. Или от значит, подверженности всякого рода вот, разрушениям и всякого рода таким как бы несчастьем. Несчастьем, которые могут происходить от того, что все в этом мире бренно. Ну, понимаете, да, что если все бренно, то рано или поздно все заканчивается. Юноша любит девушку. Девушка любит юношу. И, но с другой стороны, страшный неумолимый закон того, что все должно исчезнуть. И это делает жизнь, даже если это не случается, а даже само осознание этого превращает жизнь человека в кромешный ад. Ты любишь человека, но ты боишься его потерять. Понимаете, да, о чем я говорю? И, казалось бы, выхода из этого порочного круга нет. Потому что если мы никого не любим, мы как бы эмоционально независимы, нас ничего не трогает. Но как только мы начинаем кого-то любить, мы как бы подставляемся под удар. Мы как бы раскрываемся под этот удар. И даже если этого удара нет, мы ежимся от того, что, допустим, такой удар может быть в принципе. Уже сама мысль о том, что это может быть в принципе, начинает отравлять наше существование. И огромное количество людей живут вот в этом вечном страхе. Страхе, ну вот, потерять. Страхе, что там счастье разрушится. Страхе, что вот какая-то ситуация, которая вот сейчас есть, но может в какой-то момент ну, как бы переиграться, потому что все подвержено разрушению. И, казалось бы, выхода из этого нет. Почему? Если карма хорошая, то, понятно, какие-то положительные качества будут длиться долго. Но даже продлившись долго, все, что имеет начало, должно иметь конец. Оно должно разрушиться. И вот тут вступает в силу именно вот эти вот моменты, которые, еще раз напоминаю, все-таки работа Шанкарачарьи Ананда Лахари, это один из фундаментальнейших трудов по шактизму, из которого там возникли огромное количество тантрических школ и так далее. Это очень много, много, ну, как бы, перевернуло в этом мире. А у нас в традиции, так сказать, у нас в школе Анандасвами, в школе йоги Анандасвами, есть очень похожие тексты, и они все идут под такой вот большой, что ли, маркой, называется йога влюбленности. Вот, да. И, значит, что же получается? Что же говорит этот текст? Он говорит, выход есть. То есть выход есть. То есть не все так печально, не все так мрачно, как может показаться на первый взгляд. Что все должно разрушиться, что все должно рухнуть. Если воспринимать мир без всяких призм, а видеть шри, ну как бы шри, придерживаться шри-видии, то вы как бы начинаете выходить из поля вот этой вот действия этого разрушения. Причем даже такого космического масштаба. Не то, что наша маленькая разрушенница нашей маленькой жизни, да? А в буквальном смысле космического масштаба. Мы выходим сами, и мы выводим всех своих любимых. Понимаете, да? Вот в чем здесь одна вот из таких хороших моментов, что тот факт, что Шива бессмертный, даже во время величайшей пралаи, здесь преподносится не в качестве такого, ну как бы, какой могущественный, или как бы сейчас сказали, какой крутой Шива, а в плане другого, что у него есть такая преданная жена. То есть акцент меняется. И в этом-то как раз и заключается магия Шри-Видии. Шри-Видия является одной из самых таких наук, это сердце всех магий. Это вот почему все обряды другие работают, почему всякие заклинания работают, почему всякие, как знаете, сейчас это модно стало, там навороты, привороты, отвороты, повороты, да, сейчас полным-полно. Почему это работает? И понятно, что работает это может, ну как бы, по двум причинам. Либо люди знают тонкие законы и ими манипулируют. Ну действительно, знают тонкие законы, как, там, допустим, привлечь кого-то, там, или отвлечь кого-то, или еще что-то сделать, да, или, ну, магия, да. И они поднаторели в этом и пытаются, значит, этим заниматься. Но это как бы все считается, как бы сказать, чернушным. Вообще в традиции йоги, это считается, вообще в традиции философии это все низкопробно и чернушно. Почему? Потому что есть как бы парадный вход. Есть парадный вход. То есть, когда вы добиваетесь того, чего вам надо, не вот такими методами манипуляций немножко сомнительного характера. Сейчас полным-полно, еще раз говорю, сейчас развелось таких людей, которые якобы оказывают услуги, значит, вот такого плана. Но это немножко, знаете, как ремесленничество. Вот подобно тому, как человек научился подделывать деньги и начинает рисовать купюры. Действительно деньги, действительно работают. Действительно, ну, на них кто-то что-то покупает. Но в йоге всегда считалось, что зачем подделывать деньги, заработай деньги. Зачем их подделывать, зачем отягощать себе карму. Заработай деньги и получишь все то же самое. Так вот это как бы вот основа магии, вот, положительность большой буквы, светлой или ну, по-настоящему, да, и является Шри-Видия. Больше, по большому счету, опоры у магии нет. И в качестве примера вспомните все русские народные сказки, или все индийские народные сказки, или какие угодно сказки, сюжет один и тот же. Встречается злой волшебник, похищает Василинку Прекрасную, или просто кого-то, да, а Иванушка дурачок. Здравствуй, дерево, да, то есть это опять же.
На
печке, да.
Вот, а он мантры использует, да?
Не отличался, поехали, что называется, ни умом, ни сообразительностью, иначе дурачком-то не прозвали. Но тем не менее он своей искренностью и своей любовью, своей преданностью, своей открытостью и своим вот таким вот светлым отношением начинает просто шерстить со страшной силой и всех этих, значит, чародеев, и всех этих кощеев бессмертных, и колдунов. И несмотря на то, что как бы все эти ребята, значит, вот представители темных сил, как их называют, да, обладают действительно могущественными способностями. Там, раз, поколдовал, там, дерево упало, там, или еще что-то. Но в конечном итоге они проигрывают. Почему? Потому что они пользуются относительной магией. А Иванушка дурачок. Опять же, несмотря на то, что здравствуй, дерево, да, как в... Ну, то есть он магию не изучал. Ни у каких халдейских жрецов, да? В Тибете не бывал, значит, в Индии не учился. А тем не менее, как бы, вроде как за ним стоит магия, которая побеждает даже вот эту хорошо отложенную, оттаченную, веками проработанную вот эту вот систему. Один Иванушка дурачок. И вот здесь надо это понимать точно так же, что если вы идете в мир с позиции Шривиди, даже если вы проигрываете в каких-то, ну, как это сказать, методах, ну, в опыте, да, то можно в разные цели, если у вас есть уже метод, да, вы знаете, где там подмаслить, где подправить, где толкнуть, где что сделать, чтобы это все начало работать. И вот даже если у вас этого нет знания, а вы просто напролом прете, то вам начинает помогать сама судьба, как вот иногда говорят, да? Или вспомните, да, обычно про влюбленных говорят так, что вот им благоволят все и все и вся. И вот здесь тот же самый аспект, та же самая вещь, что вот если есть вот такое отношение, отношение преданной любви, то есть возможность выйти за пределы кармы. И даже в конце пролаи, когда все будет рушиться. Знаете, это такой аналог, знаете, конца света. То есть вот пролаи, когда вот все растворяется, погибает, когда мир растворяется, это вроде как конец света, вообще ничего не остается. И выйти можно... Почему все распадается? Еще раз. Формально ответ простой, потому что есть закон причины и следствия. Все должно получить то, что оно, значит, должно получить. Но есть как бы, ну, не сказать лазейка, нет, это плохое слово. Есть широкая дорога выйти за эту плоскость этой кармы. И, соответственно, вытащить всех своих родных и близких. Уж во всяком случае тех, кого вы любите. Человек, который варится или как бы воспринимает Шри, который медитирует на Шри, который занимается практикой вот этой вот йоги Шривиди, он вокруг себя создает вот это поле благоприятное, которое не дает разрушиться до тех пор, пока он это видит. До тех пор, пока он это практикует, значит, это только идет по нарастающей. Поэтому я еще раз подчеркиваю, как бы, выход есть. И если есть вот такое светлое большое отношение, то есть и шанс вам выйти из закона причины и следствия, выползти вот из этих страшных жерновов. Потому что мы, по идее, должны получить то, что мы когда-то посеяли. А посеяли мы с вами, Бог знает, что мы только с вами не сеяли. И понятно, что когда приходится пожинать плоды, ты потом уже за голову хватаешься и говоришь, Боже, какой я был идиот, почему я это все делал, что я вот сейчас так сильно там страдаю, мучаюсь. Ведь мог бы поступить по-другому, было бы, ну, совсем по... А вот, ну, уже поздно, понимаете, уже... И вот здесь, как бы, как милость, что ли, нам дается этот шанс выйти из этого страшного капкана нашей кармы, если мы начинаем смотреть вверх. Если мы начинаем идти в сторону Шривиди, у нас... нам дают шанс выйти за пределы кармы и забыть про карму. Идти надо только открытыми, вот с открытым сердцем, что называется, без задней мысли. Или уж если задние мысли, то хоть на вся, ну, хотя бы вот понимая вообще всю концепцию Шри. Потому что потом, когда это все начинает исполняться, оно потом так смешно становится смотреть на какие-то свои меркантильные интересы. Я могу сказать вот по опыту очень многих людей, которые практиковали Шривидию, вот потом становится безумно стыдно за тот прошлый мелкий менталитет. И наоборот, любое, когда вот это вот случается, когда тебе открывается мир, любой твой собственный положительный, бескорыстный поступок, который ты сделал, вот знаете, вот ты как бы ты родился для какой-то цели в этом мире, и ты, несмотря на все помехи, несмотря на все помехи, во что бы то ни стало, идешь этой дорогой. И вот такие, а вокруг куча соблазнов. Да зачем? Знаете, вот это как ученый, там, Михаил Ломоносов, идет в Москву, он говорит, ну ты куда, мужик, да он у тебя и отец богатый, значит, ты бы там неплохо прожил. А вот он, ему все говорят, нет препятствия, плохо, самому он там голодает и так далее, и так далее. И он достигает своего. Так вот, а вокруг соблазны. Говорят, откажись, там, иди туда, иди сюда, займись тем, да забудь ты про это. То есть забудь, для чего ты родился, займись тем, чем там, не знаю, выгодно в настоящий момент заниматься. Так вот, потом, когда вот человек действительно делает ту или иную практику, Шривиди, а практики это иногда очень длительные по времени, и вот ему, то, что, знаете, называется, открывается. И вот в эти моменты очень жгучее ощущение, ну не сказать стыда, но досады на самого себя, что поддался искушению. Что вот когда-то свернул, что когда-то мог сделать, а не сделал. И наоборот, любой поступок, который ты сделал, вот не почему. Вот ты сделал какой-то такой вот открытый, мощный поступок, кому-то помог, что-то такое вот, вопреки там, всей темноте неведения, что наоборот свое, ты наоборот чувствуешь такое удовлетворение, настолько, как бы, что вот ты перестаешь бояться смерти. Потому что ты как бы ты прожил на одном дыхании. И смерть в этом состоянии абсолютно не страшна. Она всего лишь как переход. А вот если ты что-то не доделал, получается так, что как бы стыдно за пропущенное время, за то, что вот мог сделать, а не сделал. На что-то, на мелочь, на какую-то там растерялся там и не дошел. Вот. Так вот, когда вот это вот, ее даже нельзя, я не могу это состояние передать, состояние открытости, это состояние простоты. Вот правильно, как в сказках, как у Иванушки дурачка. Я не понимаю, как этот мир работает. Я не понимаю этой политики, я не понимаю, кто там кому каким образом деньги дает. Я вот сейчас не знаю, как, допустим, почему там йога то популярна, то не популярна. То на нас сваливаются какие-то деньжата, ну, чтобы дальше йогу, как говорится, преподавали. То они исчезают просто под ноль, я не знаю, почему. Я не понимаю в этом, ничего не понимаю. Если бы я там занимался этим профессионально и был бы как бы немножко таким, знаете, с менеджерской такой с крутой хваткой, я, может быть, там вывел какие-то закономерности, может быть, как там знал, как там механизм целый построил. Но вот мозгов у меня сейчас не хватает для этого. Просто не хватает. Может быть, еще раз там, через 20 лет я там, как говорится, стану таким уже сожравшим, значит, не одну собаку на этом деле. Но вот сейчас этого нет. И что остается? А ничего не остается. Остается просто простое, открытое отношение к ним. Доверчивое отношение. И доверчивое с точки зрения Шри. Я вижу, что ну, как бы надо идти туда, вот в эту светлую сторону. И вот это вот как бы, это сердце йоги, опять же, влюбленность. Я сегодня уже о ней упоминал. Как выстроить взаимоотношения между мужчиной и женщиной? миллион всяких талмудов вот, печатают, то, что ведите себя так-то, ведите себя эдак. Эти все правильные советы, они помогают, они правда помогают, потому что мы на самом деле наступаем на одни и те же грабли. Но это всего лишь набор каких-то, ну как бы техник. И они работают только тогда, когда внутри у тебя просто, вот просто открытое, преданное отношение к другому. Вот. Так вот, мало того, что это помогает в каких-то вот таких обычных моментах, но здесь, если это еще все применять с точки зрения Шри-видии, дает вам очень большие могущества. И если человек несет в себе Шри-видию, то любая вещь, до которой он дотронулся, становится, ну, как бы неувядаемой, неисчезаемой. Ничего не может с ней сделаться. Вот, знаете, сейчас, да и сейчас есть такой момент освещения. Построили новый дом или пароход. И приглашают какого-нибудь священнослужителя, дабы он осветил. Значит, ну, везде это по-разному выглядит. Кто-то приходит, значит, там, водой святой, значит, окропляет. Кто-то мантры наговаривает. Кто-то там какие-то другие ритуалы там огненные делает. Кто-то еще чего-то. В разных традициях, везде по-разному. Но как бы приглашают человека, какого-то особенного человека, вот этот священнослужитель, йог. И вот он как бы входит в соприкосновение вот с этим чем-то новым, и после этого считается, что вот это новое обречено на успех. И возникает вопрос, собственно, а почему? А ответ изначальный был такой, что если ты несешь в себе вот этот потенциал Шри-видии, и если он большой, то как бы то, до чего бы ты ни дотронулся, уже как бы само намагничивается вот этим вот прямым восприятием Шри, а Шри запредельное. И все вокруг разрушится. Как здесь сказано там. И раньше распадается на 5 элементов и т.д. и т.д. Даже могущественные глаза Индры устают и закрываются. Все разваливается. Но вот эта вещь, которая хоть как-то была вот в поле деятельности Шри, уж если она и развалится, то в последнюю очередь. А если уж и не в последнюю очередь, то именно для того, для чего она была создана. Ну вы понимаете, да, гвоздь, он для того был и нужен, чтобы его забить в дерево, а не просто так, чтобы он вечно был ржавый, да, лежал. Все нужно для какой-то своей цели. Это как бы немножко другая, конечно же, сторона. Но вопрос в том, что как бы, если эта вещь и суждено значит, вот, прожить эту жизнь, то она будет как подтверждением Шри-видии, то есть вот, осуществление вот, этого, вот этих ворот запредельных, которые не подвержены разрушению. Знаете, это вот мне всегда напоминает, как вот герой, который бросается сражаться там с армией врагов, таки же эту армию побеждает и сам гибнет, но побеждает, да? И ну, как бы, он может быть только для этого и родился. И умер он, может быть, не потому, что его там враги победили, а просто ему больше вот в этом пласте нашей Вселенной делать нечего. Самый лучший способ это. Но уж во всяком случае он проживает счастливую жизнь, и он не подвержен случайным, ну, случайной смерти. Теперь, с точки зрения более практической, существуют многочисленные трактовки, в том числе и этого афоризма, о том, ну то есть это как бы душа этого афоризма, это вот как бы смысл. Но есть как бы для вот этого эликсира бессмертия наиболее подходящий сосуд, чтобы пользоваться этим эликсиром. Что я имею в виду? Это определенные янтры, которые рисуются на тот или иной афоризм. Это определенные другие моменты в плане того, чего надо делать, как, когда, в какое время суток и т.д. и т.п. И Но это сосуд, вы понимаете, да, это может быть, знаете, изящный кувшин из золота, инкрустированный алмазом. Но если внутри ничего нет, вы понимаете, да, сосуд для того, кто хочет напиться, если живительной влаги внутри нет, это всего лишь железка. А вот точно так же и все остальные моменты, связанные с более практическим применением Шри-Видхи, они, безусловно, очень ценны, и, безусловно, требуют досконального изучения и очень долгого изучения. И если вы когда-нибудь заинтересуетесь этим, вам, вероятно, предстоит это все сделать, то есть, во всяком случае, воспроизвести хотя бы в том объеме, в котором вы сможете это все сделать. Но вопрос в другом. В этом сосуде должна быть вот эта вот субстанция, Шри-Видхи. Если это есть, ваша магия сработает. Если этого нет, кто может получиться? А есть ли у кого какие вопросы? Есть ли у кого какие-то вопросы? А, значит, ну, в Индии есть такой пантеон богов. Есть, так сказать, мифология, и она несколько, если честно, со временем претерпевала изменения. Так вот, Индра – это одно из имен очень могущественного, значит, бога, который как бы был верховный бог. Ну, это, знаете, как Зевс, что ли, у греков, да? Вот, один период в истории развития, значит, мифов, этих сказаний, Индра был, значит, таким основным богом. Основным богом. Какие он, там, чем он знаменит и почему у него тысяча глаз, об этом, ну, я вас отсылаю к первоисточникам, сейчас есть, очень можно найти мифы древней Индии. Просто найдите их, прочитайте, хотя бы адаптированные. То есть, что значит адаптированные? Ну, наиболее приближенные к европейскому менталитету, чтобы, знаете, вот какие-то такие формы повествования у вас не вызывали скуку и утомления. Потому что там очень много, изначально это было речитативы, и читать их несколько иногда бывает утомительно. Хочется знать смысл. Так вот, я настоятельно рекомендую прочитать эти мифы древней Индии. Ну, почему тысячи глаз, есть много, опять же, интерпретаций, много мифов. Одна из них о том, что связанная с тем, что, ну, очень много интерпретаций, опять же, что Индра очень любил на женщин смотреть.
Вот, ну, тысячи глаз.
Да, и за это, ну, там была одна история, а, в общем-то, вроде как даже поплатился.
Да. Смотрел ты,
да. Да, вот. Значит, какие еще вопросы?
А, ну может быть, вот как бы не вопрос, а вот действительно же, ну вот как это мы видим, мысль сейчас пришла, вот люди же живут, и ну, когда у них какие-то такие вдохновенные моменты, появляются какие-то чистые мечты, они их вот воплощают, и действительно их жизнь похожа, в общем-то, на жизнь, да? Вот они как-то вот что-то у них происходит, а потом, когда они, ну, отворачиваются от самих, вот, от какого-то такого, от чистого, да, мировосприятия, или от какого-то, ну, от, действительно от этой мечты, от какого-то вдохновения, то, ну, вот эта жизнь превращается действительно в бытовуху, наверное, да, когда вот перестает быть смысл, а остается только вот, вот эти внешние действия, которые, собственно, ну, не несут никакого, вот, и оно приходит смерть потом, да?
Абсолютно правильно. Дело в том, что вот наша жизнь действительно нас сравнивается как с лезвием бритвы, что очень тяжело иной раз существовать в этом мире. То есть нам не дают расслабиться. Весь этот мир так задуман. Весь этот мир иной раз предстает в виде таких гигантских шестеренок, которые, если ты не встроишься в них и не начнешь тоже как шестеренка вращаться, тебя раздавят. А с другой стороны, но этот механизм, несмотря на все его могущество, он временный. Знаете, империи возникают и исчезают. Самые деспотические режимы, как говорится, разваливаются, как карточные домики. Все имеет, то есть это все кармические механизмы. И как любой кармический механизм, он был создан, он сейчас работает, но пройдет время, и он развалится. А есть вещи, которые как бы вне кармы. Вот как раз именно эти. Но когда ты живешь в определенном кармическом уже готовом механизме, то есть, с одной стороны, как вот свой путь сделать по жизни, чтобы тебя не раздавило, а с другой стороны, как бы не продаться, не, действительно не стать одной из винтиков и шестеренок. То есть, вот где та грань между отстаиванием своей, как бы, вот этого добра и непричинения никому зла, ну, как бы это вот самый высочайший принцип йоги, никому не причинять зло. А с другой стороны, социум в виде вот этих шестеренок заставляет тебя быть убийцей, заставляет тебя быть шестеренком этой ужасной машины. Вспомните, когда во время там этих гитлеровских концлагерей или сталинских репрессий, или сейчас, там я не знаю, когда каждый по отдельности, в общем-то, порядочный человек. Но он сидит на таком месте, и ему предписаны такие вот обязанности по работе, ну как бы, его назначили быть монстром. И вот он никуда не может деться, чтобы не быть этим монстром. И вот это вот всегда идет, вот эта борьба. Вот знаете, у христиан есть такой миф, который, к сожалению, иногда просто некоторые такие не совсем вменяемые последователи начинают совершенно ахинею пороть по этому поводу. Это о вечной вот этой борьбе Бога, значит, с сатаной. Я тут встречал совершенно недавно одного, ну, как я его считал, очень вменяемый человек, который мне начинал говорить, что это надо понимать буквально. Что где-то ходит, значит, вот, как говорится, по Европе, да, этот призрак сатаны, значит, а Бог бедненький такой, беспомощненький, только вот и смотрит, как сатана, значит, в очередной раз свою кознь, значит, успешно сделал. Но это очень примитивное какое-то там средневековое восприятие мира. Все гораздо более изощреннее, извращеннее и опаснее, и страшнее. Битва идет на уровне нашего разума. Вне нашего разума нет никакого сатаны. И вот каждый раз, как бы вот этот соблазн, отказаться от духовного, да, отказаться вот от этого светлого, которое выводит за пределы кармы, причины и следствия, в угоду сиюминутной прибыли, или в угоду какому-то своему страху, или еще в угоду чему-то. Но с другой стороны, делать резкие телодвижения, как я вот иногда помню, встречал людей, они вот ударялись в религию, вот он мне говорил, все, с завтрашнего дня говорю только правду, значит, мясо не ем, не курю, не пью. То есть это такая же глупость, и я скорее склонен, ну как, знаете, вот когда вот как бы себя противопоставляют, я теперь такой чистенький, а вы все в дерьме. Да, вот я, вот есть такая, это как правило у людей, которые вот, недавно обращаются в ту или иную религию, на контрасте сработает. Так вот, на самом деле, зачастую это опять же, как бы, знаете, говоря языком христиан, опять же те же самые козни сатаны. Но только он теперь, прикрываясь какими-то благими посулами, якобы, что мы делаем, значит, да, наша инквизиция хоть и сжигает ведьм, но этим самым мы им помогаем, да, то есть, как бы, двойные стандарты. Так вот, битва между Богом, как говорится, и сатаной, она не происходит где-то вне человеческого разума, она происходит у нас, каждый день мы принимаем то или иное решение. Поступить так или иначе. Вот здесь сподличить или не сподличить, или найти какой-то, ну, знаете, вот, и иногда это не такие простые решения, как на первый взгляд кажется. Знаете, это как бизнесмену. Скажешь правду о товаре, обанкротишься, потому что покупать никто не будет, да? Будешь лгать откровенно, значит, опять же будешь, как говорится, потворствовать вот этому черноте этого мира. И поэтому надо, вот иногда это вот буквально тебя раздирает на части. И вот как поступать в этом случае? Ну, либо молчать, либо уж говорить только то, как вот, знаете, умные продавцы, я вот иногда, особенно меня вот в отношении электроники забавляет, что в отношении электроники понимают, как правило, только продавцы, или те, у кого уже случились проблемы. До этого ты, вот, ну, ящик красивый, работает, все, да. И вот он его продает. Или машину. Вот человек продает машину. Если он будет говорить правду, что у него там где течет, что у него там где не работает, он его никогда не продаст. Во всяком случае, за те деньги, которые он хочет получить. Если же он будет врать, он как бы сделает кармическое такое звено, что в конце концов он обманет сам себя. Потому что, ну, понятно, что посеешь, что и пожнешь. И вот эта вот битва происходит каждый день. Вот как найти именно такую формулировку, что с одной стороны не соврать, а с другой стороны, ну, и продать. Понимаете? Это звучит смешно. Но иногда вот в такую ситуацию приходится попадать, когда ты не можешь сказать ни да, ни нет.
А я слышу, знаете, как правду говорят обычно, да? Не приходится, еще я всегда слышу. Нет, они что-нибудь спрашивают, они говорят, я не пробовал, ну вообще как-то не знаю.
Ну вообще хвалят, не нравится, ни к чему не обязывают.
Я уже столько раз говорила, вам будет так колбасить.
А вот это самое.
Нет,
вот,
белого не будет.
Ну, еще вот, видимо, я вот об этом таком подумал, что действительно вот в каждом, ну, вот богиня же Шве, она же приходит в основном, ну, не в основном, мне кажется, что она, ну, в какой-то степени приходит к каждому человеку вообще, ну, хотя бы на секунду, да, и вот, ну, в виде какого-то вот понимания там радости, счастья или еще же что-то, и вот она, ну, как, ну, предлагает, может быть, идти куда-то дальше, вот именно углубляться, и вот, как действительно, как волна какая-то, да, вот она пришла, и ты вот ее чувствуешь, и можешь некоторое время с этой волной уйти, и тогда тебе никакие, ну, действительно, препятствия не страшны, потому что оно, ну, как вот это будет все раскрываться буквально без усилий, да, вокруг тебя оно будет как вот, ну, как спонтанно, да, спонтанно нету, не будет препятствий, потому что люди и вообще, ну, они будут ощущать вот какую-то вот, ну, действительно, как волна радости, что может остановить, наверное, ничто, но... Наверное, тяжело вот именно все время вот как вот понять, что, ну, придется идти всегда, придется вообще, может быть, ну, не останавливаться. Ну, как вот она как... Потому что ты действительно, если остановился, она же действительно волна, она есть волна, потому что она же...
Ну, это пример, знаешь, как вот самолет. Вот самолет летел, знаете, да, почему самолет, знаете, это старый анекдот, почему самолеты летают, они же железо, что они не падают? Ну, я вот железку поднимаю, бросаю, она почему-то падает, а самолет почему-то летит. Вот. И, а летит она только лишь по одной причине, что как бы она двигается. Вот примерно в этом же смысле в этих йоговских практиках, этих высшем пилотаже, йоге влюбленности, тантра-йоге, да даже йоге секса, если уж на то, как говорится, уже более смотреть. То работает, пока двигаешься. Остановился, упадешь. Почему? Потому что, знаете, вот уподобляясь самолету, самолет тяжелый, вот точно так же и мы. У нас полным-полно грязной кармы. И она нас, как говорится, знаете, рад бы на небеса, да грехи к земле тянут. Но тем не менее, есть способ такой, что даже несмотря на то, что полным-полно в тебе кармы грязной, которая тянет к земле, найти такую, значит, вот вид поведения, что полетишь, несмотря даже на свою мрачную карму. И вот он, поэтому самолет и летит. Но если он хотя бы на секунду остановится, он попадает совсем, как говорится, в юрисдикцию совсем других законов. И он упадет и разобьется на мелкие кусочки. Вот точно так же и в йоге. Есть такие правила, вот почему считается, что эти вот практики тантра-йоги, они достаточно опасны. Что нельзя сказать так, что вот сейчас я живу согласно законам тантры, а вот теперь все, я забыл про это все, теперь я живу как обычный среднестатистический гражданин, значит, честный налогоплательщик или нечестный налогоплательщик, да? И получается так, что вроде как самолет летел, потом сказал, нет, все, я что-то да, пролетел нормально, сейчас вот здесь, вот возле тучки остановлюсь немножко, понимаете, да? И выключил моторы. Ну что с ним будет? Он падает и разбивается. И очень многие люди, кто, знаете, говорится, делает хорошее начало в духовных практиках, а потом встречаешь его через какое-то время, а он от тебя глаза прячет. Ты ему начинаешь про высшие империи, а он тебе про магазин, который он только что открыл, значит, что-то там. И ты понимаешь, что человек обжегся, он как бы не смог как бы вот эту сделать, он не смог связать, у него это расслоилось. То есть у него финансовая подпитка, она оторвалась от вот этих вот полетов, от этого полета. И почему это трудно сделать? И почему это легко сделать? Очень легко сделать, если вы скажете, все, с завтрашнего дня порываюсь социумом. У меня нет, как знаете, буддийские монахи, у меня нет дома, у меня нет родных, у меня нет друзей, у меня нет никого и ничего, что могли бы хоть как-то на меня повлиять в отрицательном плане. И как бы, знаете, почему монахи бреются? Якобы они слезают волосы, чтобы их карма, значит, Бог яма не утащил, значит, куда. И вы говорите, все, я живу, вот, говорится, как птица небесная. И никто не заставит меня ничего делать, ни мама, ни папа, ни братья и сестры, ни знакомые, ни сослуживцы, ни... потому что я решил так. И при этом он принимает решение не делать никому зла, потому что можно сказать то же самое и тут же начать делать всем зло, и тебя никто остановить-то не сможет. Но йога это, как говорится, ты обязуешься из любой ситуации выходить таким образом, чтобы счастливы были все. Вторая часть, ты как бы отрезаешь все вот эти вот, то, что тебя тянет к земле. Ты говоришь, все, меня больше это никто не имеет права. И ты идешь дальше, да? То есть, это очень легко. Но мы с вами живем, ну как бы, и вот он может вообще сказать, вот сегодня, у меня было очень много, достаточно я много сообщаюсь с людьми, которые йогой занимаются. Очень много было таких сценариев, когда человек действительно порвал социум, ну уходи. Тут там в Тибет, там вот одна подруга совершенно недавно. Действительно, вот ее понесло, и все, и она улетела. Действительно, вот для нее все становилось, как это сказать, знаете, как рояль в кустах. В нужном месте нужная вещь. Не надо о чем думать. Да, все благоприятствовало, но иногда это делает Вселенная, допустим, чтобы человек прошел быстрое обучение. А потом он возвращается как бы опять, и он уже понимает, что теперь он уже не может вообще ни от кого ничего зависеть. Если ты хочешь преподавать йогу, ты должен арендовать зал, тебе нужны где-то деньги. И ты уже вынужден как бы уже входить в соприкосновение с этим миром, с этими шестеренками. И вот тут начинается самое ужасное. То, что многих ломает, и единицы только как-то... выходят из этой ситуации. И то выходят, надо сказать, когда они работают там, не знаю, просто как озверелые с утра до ночи, так как ни один надсмотрщик никогда не доставил. Вот чтобы найти эту грань, чтобы с одной стороны финансовая подпитка или какая основа была от этого мира, но давать сюда знания не из этого мира, а из того. Понимаете? Быть вот таким как бы посредником. Вот это по-настоящему мужество. Вот это по-настоящему лишение. Потому что если у тебя задача зарабатывать деньги, у тебя совсем одни набор инструментов, как это сделать. Если у тебя задача нести духовное и жить в духовном, да ты можешь вообще с этим грязным вообще ну, не приходить в соприкосновение. А вот если ты пытаешься соединить, и вот люди, которые пытаются соединить, наиболее на небесах ценятся. А вот если вы хотите заслужить, что называется, благорасположение высших сил, вы как раз и должны быть этим окном между низким и высшим. Я вчера был у одного своего друга, он мне анекдот рассказал, очень поучительный, я себе позволю его повторить. Он очень поучительный о том, как маленькая девочка поймала... золотую рыбку. И золотая рыбка говорит, три желания загадывай. А золотая рыбка, девочка говорит, хочу, чтобы у меня был большой мохнатый нос. Золотая рыбка говорит, девочка, ты что, ты в своем уме, что ты просишь? Хочу. ладно, сделал. Потом дальше. Второе желание. Ну, только, говорит, помни, что два желания, да? Девочка говорит, хочу, чтобы у меня были большие, мохнатые уши. Девочка, ну ты действительно как бы уверена, да, что тебе нужны большие мохнатые уши? Да, есть мохнатые уши. Потом говорит, хочу, чтобы у меня было третье желание, ну рыбка говорит, ну последнее желание. Говорит, хочу, чтобы у меня был большой мохнатый хвост. Рыбка сделала ей хвост. Ну, представь себе девочку, да, с хвостом волосатым, ушами волосатым, еще и хвост. Ну и, значит, девочка отпустила рыбку. А рыбка не уплывает, значит, и... Девочка, я да, ты только мне объясни, почему ты выбрала вот именно это? Ведь ты же могла выбрать быть красивой, богатой, счастливой. А девочка спрашивает, а что, разве можно было выбирать именно это? Я говорю, не знала, что можно было выбирать. То есть она выбирала из того, что она видела каждый день, что знала, да? А неужели можно было выбирать, да? Вот примерно и мы с вами, люди, мы как бы тратим свою энергию на то, вот мы тратим на то, что мы понимаем, то, что мы видим вокруг. И наши желания, это, в общем-то, шаблонные желания. Это, в общем-то, желание не наше, а желание других. Вот нам показывают, вот можно хвост, допустим, получить, или нос волосатый. И мы уже говорим, о, какой длинный волосатый нос, да? И начинаем, ну, как бы мы начинаем вертеться. И нам нужен, как бы, нам надо знать, что бывает еще, что можно выбирать еще. Быть красивым, богатым, счастливым, или уж, я не знаю, ну, какие еще другие. То есть, должен быть всегда выбор. И вот если вы, ведь на самом деле любая демократия, любая свобода, это по большому счету право выбора. Больше ничего. Больше никто ничего сделать в принципе не может. Вам должны показать, что может быть так-то и так-то, а могут показать, что может быть эдак и эдак. И вас, ну как, вам показать и рассказать. Вот бывает так, бывает так. И настоящая свобода, когда вы имеете выбор. Если выбора нет, то нет и свободы. И поэтому все те люди, которые там посвятили жизнь, я не знаю, ну, как говорится, каждый о своем поет. Вот я, например, очень благодарен людям, которые преподают йогу, или тантру, или какие-то другие знания. Или помогают как-то людям понять, что бывает по-другому. Это очень благородное занятие, но с другой стороны, вы должны очень четко представлять, что если вы хотите себе по-настоящему хорошую карму, то вот этим способом, если вы дарите кому-то свободу выбора, вы показываете, что бывает по-разному, вам тоже дарят. Понимаете, да? То есть рука, дающая, да не оскудеет. Вы кому-то показали, что бывает так-то и так-то, и чью-то проблему решили. И тут же сработал механизм Вселенной, и кто-то другой из более высших сфер вам показал. А вот в твоей личной жизни бывает эдак и эдак. А я когда-то упоминал, что у нас есть афоризмы йоги преподавания. Даже что-то мы когда-то, помните, я даже вам диктовал. Вот этот момент там очень сильно отражен, что если вы являетесь, ну, такое красивое слово, как бы, освободителями человечества в том плане, что вы не можете заставить человечество заниматься йогой. Не можете. У вас нет на это ни полномочий, ни прав, ни способностей, вообще ничего нет. Вы не можете заставлять или не заставлять. Ваши просьбы будут бесполезны. Уговоры, там, выкручиванием рук, никого вы на занятия не загоните. Но единственное, что в вашей силе, в ваших силах, и то, что вы должны делать, если вы хотите, конечно, это делать, вы должны показывать. А вот бывает еще и так. И вот это, вот, пожалуй, единственное. И оставлять человека перед выбором. Но вы уже понимаете, даете ему свободу. А он уже, конечно, сам принимает решение, не вы принимаете решение. Вот точно так же и с этой наукой Шривидии. То есть наука, она открыта, знаете, достаточно просто... Знаете, вот люди идут по мулу и себя под ноги смотрят. Ведь достаточно всего лишь поднять голову и посмотреть на это синее небо. И полететь вверх. А смотрим в землю и начинаем врываться, что называется, зарываться туда. То есть у психологов есть такой момент, что преуспевающие люди, они как бы притягивают к себе преуспевание, а хмурые, наоборот, притягивают еще большую хмурость. Почему американцы вечно улыбаются этой голливудской улыбкой? Да? Как дела? Отлично! Могло бы быть лучше, некуда! Вот некуда! Вот жена красавица, дети молодцы, работа вообще просто, как говорится, миллиардер. Если не сегодня, то завтра уж точно. Или вот обратите внимание, показывают очередной фильм, выходит какой-нибудь там голливудский, и показывают интервью с актерами. О, я работал с таким режиссером, и начинают из пустого в порожнее. Да, я там, это было такое, это мне было так интересно там с этим-то работать. Почему? А больше говорить нечего, по большому счету. Понимаете, да? Больше говорить не о чем. И ты должен говорить, как все было классно, как все было замечательно, как все здорово. И ты как бы этим самым настраиваешь, знаете, как радиоприемник на разную волну настраивает. Вот настроил на веселую музыку, и вокруг веселья, настроил там на похоронный марш, да, и самому все мрачнее становится. Вот поэтому у них эта улыбка, что если ты относишься вот к жизни вот таким образом, то якобы вокруг тебя эти обстоятельства и складываются. Конечно же, у них это все с перегибом бывает. Я имею в виду американцев, уж совсем, ну, как бы привычка, любая привычка безумная, она иногда просто не в попад. Уж где-то надо было и кислую физиономию сделать, а не улыбаться, да? Но все хорошо в меру. Но тем не менее, как ни странно, если вы начнете читать эти все поучения о том, как надо себя вести на работе, там, дома, в семье, то именно так. Другое дело, что вы очень быстро устанете таскать на себе эту маску. И получится, как у японцев, да, у которых три лица. Одно на работе, другое дома, а третье уж не знаю где. Да? Как там у них? Почему? Потому что долго улыбаться на работе и кричать, как у тебя все замечательно, на самом деле тяжело, если у тебя, ну, не совсем все замечательно. Да? То есть это несколько утомляет. И ты приходишь домой мрачный, хмурый, да, то есть ты как бы, ну, компенсируешь, потому что, ну, ты должен не отрываться от реальности, иначе все скажут, что ты просто, ну, баран, да, то есть который не видит реальной жизни, а... Но тем не менее это работает. Это действительно работает. Почему это работает? Это по той простой причине, что то, что вы приглашаете в свою жизнь, то в вашей жизни и есть. Никто не может вас заставить, чтобы вы приглашали там что-то одно или другое. Вот все так же и с именно концепцией Шри. Вот если вы приглашаете богиню Шри в свою жизнь, да, вот Шри Види, она и начинает проявляться. И действительно, на одном дыхании все. Для вас лично, внутри. Если вы еще при этом пытаетесь как бы в этом социуме что-то делать, да, там трение очень серьезное в социуме, но внутри вы счастливы, понимаете? Вы как бы... как бы ваше личное счастье не зависит от вашей работы. И при этом, при всем, делая так, вы еще заслуживаете себе, давая людям шанс, вы заслуживаете себе очень положительную карму, потому что вам тоже дают шанс. Если вы там наткнулись на непреодолимое препятствие, да, и долго вот стоите упершись умом, но кому-то помогли другому выйти из какого-то другого препятствия, то, как правило, и вам помогают. А вот здесь дверка, здесь сыр. Не обязательно стену ломать. Но это как бы, это, знаете, это из области умствования, это из области психологии. Что относись, как это еще Остап Ибрагимович говорил, да, то есть относитесь к людям проще, да, они к вам потянутся и не будут как-то. В этом роде, да, то есть, да, то есть, и это работает, действительно это работает, но, как бы, вы просто себе представить не можете, насколько это начинает работать, когда у вас еще в душе, знаете, нет напряга, да, не надо притворяться, вот когда, а как не надо притворяться, надо это увидеть. Надо понять, что весь этот мир нужен только лишь для вот, ну, концепция Шри Види, о чем говорить, что если ты видишь мир не с точки зрения преломлений твоих галлюцинаций, которых нет на самом деле, а с точки зрения того, как это на самом деле есть, что весь этот мир нужен только лишь для того, чтобы мы стали здоровые, богатые, счастливые, отработали все, что порадовались в этом мире максимально, насколько это можно, и потом растворились, значит, став, как говорится, чем-то гораздо большим, то тогда не надо себя заставлять, и не надо голливудскую улыбку 10 часов подряд, да, на губах иметь. А если же начинаем покупаться, это то же самое, что самолет, который летел, остановился. Начинаем резко падать вниз. Ветер начинает завывать, иной раз... Некоторые люди, кстати, иногда такое случается, что они потом... Просто настолько они понимают свое падение, что они больше никогда не останавливаются. Но это не изнурительная работа, это полет. Что да, постоянно что-то новое открывается, и ты идешь, идешь, идешь. Но есть как бы, знаете, два отношения к работе в жизни. Ой, блин, сегодня вернулся, а там в 5 часов с этой с работы, как собака вымотался, а завтра опять к 8 идти. Будет все то же самое. И через 2 дня, и когда же будут выходные, да, да, допустим, сегодня вторник, да, у нас сегодня понедельник, да, когда будет еще эта пятница? А есть другое отношение. Ты пришел и сказал, блин, ну сегодня такого наворочил, значит, на своей работе. Да, вот прям вот хотел уже прям на ночь оставаться, но все-таки домой надо. Да. Ну что, завтра с утра, с новыми силами, да, с нетерпением жду, уж я-то там сделаю. То есть это как бы два отношения. И вот отношение Шривиги, это не такое, знаете, как вот у некоторых таких как бы... Пойдемщина, да, там, о, да, да, надо, надо про Шри вспомнить, да, какая она, да, 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 счастье, запредельное, красота, что ж там еще было, да, 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 не, не, надо себя заставить, помните, как в том этом анекдоте, надо себя заставить, да, 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 вот все, значит, что там, безопасность, высшая магия, да, 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 начал напрячься. То есть это как бы идет изнутри, в глубине души мы как бы живем в одних проблемах. Пытаемся решить их с помощью какого-то другого знания, ну, как бы другими. И самое смешное, что это работает. Ну, это, знаете, это действительно надо себя заставить. А другое дело, когда ты живешь просто, просто на ура. Еще какие-нибудь вопросы есть у кого-нибудь? На сколько времени? 20:45. Чудесно. Чудесно. Давайте, как у кого еще какие вопросы, потому что мы начинать следующий уже по времени мы не так, чтобы попадаем. Хотя следующий будет один, пожалуй, из самых интересных. Один из самых.
А давайте, может, половинку его запишем?
Целиком запишем.
И чуть-чуть обзорим.
Да, чуть-чуть запишем, чуть-чуть запишем, наполовинку запишем.
Давайте я его зачту, но мы его потом опять начнем с него же.
Записывать сейчас не будем?
Нет, давайте записывать. Нет, не надо, подумайте. Нет, писать не буду, это долго. Пусть вся моя речь, это ко мне относится. Даже моя пустая болтовня будет только повторением твоей мантры и молитва тебе. Каждое движение моих рук будет лишь ритуальным жестом тебе. Все мои перемещения будут лишь хождением вокруг тебя, воображаемой при ритуале. Когда я ем, пью, выполняю другие действия, пусть это будет ритуалом жертвоприношения тебе. Когда я буду ложиться, пусть это будет простирание перед тобой. Пусть все мое наслаждение от соединения с Шакти будет посвящено тебе и будет твоим наслаждением. Что бы я ни делал, пусть все это будет формой служения тебе. Очень-очень интересный, интересный. Вот оно, сердце шактизма. Сердце шактизма. Сердце всех тантр. Но это мы, как говорится, на следующий раз. А давайте сейчас этот афоризм прочитаю. Может быть, действительно у кого-то возникнут вопросы. Итак, 26. «О преданная жена, только твой муж остается во время великого растворения. Все остальное погибает. Виранчи распадается на 5 элементов. Хари исчезает, и наша подвергается растворению. Дханада разрушается, даже все могущественные глаза Индры устают и закрываются». То есть полнейший разгром.
Кинаша
– это одно из имен Ямы, Дханада – одно из имен Куберы, Хари – это Вишну, значит, Виранчи – это Брахма. А здесь вот так.
Зачем вообще была создана Вселенная и мир?
Хороший вопрос, да. То есть даже в йоге, в разных разделах йоги на этот вопрос отвечают каждый, так сказать, со своей точкой зрения. Вот, допустим, Жнана-йоги с одних позиций отвечают, Раджа-йоги с других, там, с третьих. А вот с точки зрения Шривиди, или Шривиди-йоги, йоги Шривиди, или вот этой высочайшей йоги, еще раз напомню, что это в какой-то мере аналог того, что вот у нас в традиции йоги Ананда-Асвами называется йога влюбленности. А смысл заключается в том, что, как буквально сказано, весь этот мир был создан логически с песчинок пыли, которые Брахма, творец, собрал с лотосоподобных ног богини Шри, и вот из этой пыли создал весь этот мир. И был он создан только лишь для того, чтобы воплощать или подтверждать, или наталкивать на осознание грандиозности богини Шри. То есть весь этот мир придуман только лишь для того, со всеми его хитросплетениями, причинами и следствиями, только лишь для того, чтобы каждый человек, то есть каждая душа человеческая, за всей этой чередой приходящих событий видела, значит, вот именно вот этот вот образ, ну как бы, вот это вот высшее запредельное счастье, радость, влюбленность, вот это вот что-то сверхположительное, и что-то такое, от чего у человека голова начинает кружиться от счастья, когда он начинает думать об этом. Все другое счастье, с которым человек сталкивается в этом мире, было как раз и придумано только лишь для того, чтобы как бы натолкнуть его на вот это вот более высокое счастье, да, о котором он еще понять не может. Вот я могу испытать счастье, когда я покупаю Мерседес. Мне очень, ну, я мечтал, я купил, у меня счастье. И вот сам механизм того, что я испытываю счастье от покупки Мерседеса, был придуман в этой вселенной только лишь как, знаете, как костыли для человека, который пока еще не умеет ходить. Чтобы потом я понял, что это всего лишь жалкий отблеск того счастья, которое могу осуществить в своей жизни, если я как вот в этот океан погружусь вот в это высшее, вот в этого высшего абсолюта, который здесь предстает в форме, ну как бы женской форме богини Шри. Запредельная красота, красивейшая девушка, выглядящая на 16 лет, абсолютно так. Все остальное, вся остальная красота — это всего лишь жалкий отблеск ее красоты. Все остальное счастье — это жалкий отблеск вот этого счастья, когда начинаешь в это погружаться. Но наиболее близкое это можно передать, вот когда юноша влюбляется в девушку, для него вся вселенная — это любовь к этой девушке. И больше ни к чему, он больше ни о чем, если честно, и слышать, и видеть не хочет. И для него счастье быть рядом с ней, для него счастье как бы общаться с ней, разговаривать и так далее, и так далее. И это счастье для него, да? И вот, может быть, как бы это очень хороший такой вот образ, что вот есть за этим счастье. Вот это как бы, это высшее счастье вообще в мире. И оно как мост тому другому счастью, которое
испытывает человек, когда вот он сливается с брахманом, когда он сам становится абсолютом, когда он из маленького тела расширяется до размера Вселенной, он испытывает счастье еще больше. И наиболее близко к нам это вот счастье юношек, девушек. Так вот, весь этот мир со всеми хитросплетениями с точки зрения концепции Шривидии, он был нужен только лишь для того, чтобы мы из жизни в жизни оттачивали свой разум, интеллект, как бы, и чтобы мы научились видеть, воспринимать за всеми приходящими явлениями вот это счастье Шри. То есть это как бы, что весь этот мир был придуман не для страдания, а для счастья. Но мы по своему неведению так извратили этот весь механизм своим же неведением, что начинаем воспринимать страдания. А как только мы начинаем правильно воспринимать, страдания исчезают, их больше нет. И вот как только мы до конца восприняли, что весь этот мир это всего лишь такой, как бы, знаете, полигон для того, чтобы мы поняли о этом высшем счастье, к которому мы должны стремиться. Мы просветляемся. Мир больше ни для чего не нужен, только лишь для того, чтобы нас обучать. Больше ни для каких других целей он не нужен. Сам по себе он не несет никакой нагрузки. Вот знаете, буддисты иногда говорят о пустотности мира. Они, ну как бы, немножко, конечно...
Сегодня 18 октября 2004 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. И мы с вами рассматриваем Ананда Лахария, афоризм номер 27. Один из самых ключевых афоризмов в понимании тантры. Все люди, которые хотят понять, что же есть, в общем-то, тантра такое и почему она работает, должны, в общем-то, очень ясно себе представлять значение этого афоризма. Иначе возникает очень много вопросов, очень много серьезных вопросов по отношению к тантре. Этот афоризм, он является ключевым в обосновании методов тантры, в обосновании, почему тантра имеет право на жизнь, почему она работает, почему есть такое учение, почему все религии, многочисленные другие системы, в общем-то, призывают к прямо противоположному в плане образа жизни. Все говорят, не ешь, не пей, не дотрагивайся, не ходи, не смотри, не занимайся и так далее, и так далее. Все говорят в основном нет. Тантра, в отличие от многочисленных религиозных течений и других течений философских, которые претендуют на то, что они занимаются духовным развитием человека с достижением конечной цели. Так вот, тантра в этом смысле говорит следующее. Ешь, пей, веселись, дотрагивайся, делай, занимайся. Дается слово «да». Если вы, попадая в ту или иную религиозную организацию, в секту, течение, направление, то самое первое, с чем вы там столкнетесь, помимо обещаний, каких-то будущих благ, это будут слова ограничения. Вот теперь ты стал один из нас, тебе скажут. Все, с завтрашнего дня ты должен прекратить, либо сократить, на худой конец, не афишировать, что ты ведешь какой-то образ жизни, обычный, да? Потому что все равно человечество ведет какой-то образ жизни. Знаете, как в том анекдоте, греха бояться, детей не рожать. Но все же ты должен при этом осознавать, что делая все это, ты вроде как идешь вразрез с учением, ты вроде как идешь вразрез с религией, ты вроде как идешь вразрез с философией. В нашей стране, как и на Западе, везде Люди мало задаются вот этим анализом, почему в одной религии сказано одно, в другой другое, в третьей третье. Как-то у нас все люди, они как дети, вот вообще западные люди, они в этом смысле как дети. Они, в общем-то, без какого-то особенного размышления съедают все, что им, говорится, дают. Вот леденец, вот он красивый, да, и вот я его съем. Даже не задумываясь о том, что там внутри красители какие-то не очень, значит, вкусные, да, и не очень полезные в отношении здоровья. Или там молоко порошковое, не натуральное. Но западный человек как-то не особо анализирует. Поэтому он немножко без разбора кидается то в христианство, то в мусульманство, то в какие-то философии дзен, то еще в какие-нибудь, значит, другие практики и так далее, и так далее. А если очень повезет, попадает вот, в поле деятельности йоги. Но что там греха таить? Йога йоги рознь. Иной раз попадаешь в какую-нибудь такую организацию, которая якобы претендует на то, чтобы давать йогу, а на самом деле дает не йогу, а опять же какой-то свод каких-то жестких правил, которые человека скорее ограничивает, нежели дает ему свободу. Ну, даже это с точки зрения кармы уже считается хорошо, потому что потом человек, значит, начинает даже внутри йоги сравнивать разные течения. И рано или поздно выходит на первоисточники, а откуда это все, значит, пошло. И тогда все становится на свои места. Так вот, этот афоризм, он в этом смысле ключевой. Почему многочисленные системы философские говорят «нет, нет, 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 еще раз нет», а почему тантра говорит «да, да, да, еще раз да». Почему то, что в каких-то одних ортодоксальных системах считается совершенно недопустимым, просто ужас, не дай бог, значит, правоверный последователь там сделает там какое-то действие, значит, запрещенное, или там съест какой-то запрещенный продукт, или как-то там, значит, не так себя поведет, как это предписывали правила, то, попадая в тантру, человек начинает ощущать, что как бы вот этих вот правил жестких, как вроде бы. И вот возникает момент, возникает такой вопрос, почему в тантре говорят «да, да, да», а вот в этих всех системах «нет, нет, нет». Вообще говоря, вот сейчас даже еще несколько таких слов подготовительных, это очень хороший такой показатель. По миру очень много разных систем жизненных. То есть очень много школ, которые претендуют на то, что они вам расскажут, как устроен этот мир, как достичь каких-то определенных результатов в этом мире. Кто-то обещает, значит, осознание, кто-то обещает сверхспособности, кто-то наоборот запугивает и говорит тем, что не дай бог к нам не придете, так вообще вам плохо. Вот вам сейчас плохо, а не придете к нам, еще хуже будет. Есть и такие, так сказать, представители. Самый-самый-самый большой-большой спектр. Система йоги, система, как бы, система тантра-йоги, она отличается несколько от этих всех моментов только лишь тем, что, во-первых, если это действительно настоящая система, то туда никого никогда за уши не тянут. Считается бесполезным тянуть человека, если он еще сам не созрел для, ну как бы, чтобы различать, где золото, а где подделка. Ну просто бесполезно, смысла нет. Да и человек, люди, как правило, все, которые еще не созрели, они весьма подозрительные, и их очень тяжело, значит, вот, продать им этот духовный товар, да? Но тем не менее, иногда, когда ты попадаешь в ту или иную систему философскую, чем больше там находишь, ты начинаешь ощущать, как твоя жизнь начинает сжиматься, как если бы тебя загоняли в узкую нору. Значит, тебе говорят, все хорошо, до этого ты делал какие-то действия, вульгарно выражаясь, до этого ты пил пиво, вот с завтрашнего дня должен прекратить его пить. То есть человек хоп, как-то напрягся, сказал, да, 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 действительно, для целей духовного развития надо прекращать пить пиво, там, не знаю, больше там 10 бутылок в день, а пить всего лишь 3, да? Или там, допустим, ел мясо, приходишь, а тебе говорят в этих системах, нет, все, надо с этим покончить. И человек опять так раз, подобрался, еще сильнее как бы сжался, да, то есть как бы его горизонт начинает сжиматься. Потом ему говорят, ага, ты там, значит, не отбиваешь в день 100 тысяч поклонов, должен отбивать. Человек еще раз, хоп, сжался, у него уже нет времени на то, чтобы там с друзьями пообщаться. В общем, и чем дальше, тем больше. В результате человек как бы все себя начинает ощущать в таких тисках. Причем, чем больше он изучает систему философскую, то тем больше понимает, насколько он ей не соответствует. Значит, он начинает читать какие-нибудь жития каких-нибудь предшественников с вот такенными нимбами, да, вот с такенными крылышками, значит, которые вообще удивительно как попали в этот грязный мир. И у него еще возникает комплекс такой вины и неполноценности, что вот, мол, где, раньше же были люди, и сейчас, говорят, где-то есть. А я вот не соответствую. И вот этот вот комплекс неполноценности где-то возникает о том, что я не соответствую системе, в которую я искренне верю и в которой я хочу что-либо достичь. В результате, ну, в общем-то, это не совсем такое, как бы, положительным образом, как правило, складывается на психике индивида, который, вот, значит, вот, обратился в эту новую философскую систему, религию, веру и так далее. Но уже потом начинает играть привычка дела, его как бы затягивает этот образ жизни все больше и больше. И уже его, знаете, как чемодан без ручки, и тащить тяжело, и выбросить жалко. И дальше, и дальше. И, ну, люди все равно, тем не менее, набираются воли и все равно идут этим путем. А бывают системы философские, школы, течения, где наоборот. Ты туда попадаешь, и с каждым днем как бы твои горизонты расширяются. Да, конечно, есть мясо варварства. Убивать животных во имя пищи – варварство. Но, с другой стороны, никто тебя и не требует от этого отказаться. Да, конечно же, значит, вести такой рациональный, здоровый образ жизни – это вещь абсолютно необходимая, если человек хочет достичь каких-то, там, допустим, сверхспособностей, либо просто каких-то результатов в жизни, допустим, карьера, учеба и так далее. Но с другой стороны, как бы все прекрасно понимают, что не надо, как говорится, впадать в крайности. То есть вот настолько, насколько ты себя можешь держать, то есть держи, но уж совсем в крайности впадать, это глупость, говорят эти системы. А, да, значит, ну, в общем, это касается всех-всех-всех сторон жизни, которые называются как бы радостью жизни. Это, конечно же, касается еды, это в первую очередь касается, значит, вот, взаимоотношений мужчины и женщины, заниматься сексом или нет. Потому что, ну, не секрет, если вы придете в любую ортодоксальную религию, то в лучшем случае там будет ответ такой, да, потом запятая, но. И вот на трех листах, значит, перечень ограничений, значит, когда, по каким там дням и вообще для чего. И, как правило, вовсе не для наслаждения, а в лучшем случае для продолжения рода. То есть, вот такой разительный контраст. Попадаешь в одну систему, и твоя жизнь как бы загоняется в нору. Попадаешь в другую систему, твоя жизнь расширяется до Вселенной. И это даже понимается скорее не разумом, потому что с точки зрения разума во всех этих системах все хорошо, в общем-то, отработано. Там царство, вечного наслаждения после смерти, да, значит, многие религии обещают, там, или философские системы, или, допустим, сверхспособности какие-нибудь, вот не будешь заниматься, значит, там, сексом вообще всю жизнь, под конец жизни, значит, вот начнешь видеть сквозь стену. Ну или еще там какие-нибудь другие сверхспособности начнем, научишься еще что-либо делать там. То есть вроде как с одной стороны есть какой-то такой посыл, но потом. А сейчас жесткие ограничения. И, а так как этого конечного результата потом мало кто достигает, то в жизни обычного, так сказать, последователя этих систем остаются только лишь жесткие ограничения. Ну это вроде бы неплохо, если там, так сказать, смотреть на это с точки зрения того, что после смерти тебе что-нибудь там воздастся, да? Или в некоторых учениях говорят, после, в следующей жизни. В этой жизни плохо, зато потом будет хорошо. Ну, как-то это все, согласитесь, тоскливо. Тем не менее, тоскливо и, ну, как бы, вот такой, как бы, налет остается запретного плода, что ли. Какой-то немножко такой, знаете, вот сектантский какой-то такой подход. С другой же стороны, мы прекрасно знаем, что если мы будем позволять себе делать все, то есть пить не просыхая, заниматься сексом просто когда надо и когда не надо, ни в чем себя не ограничивать, никак себя не развивать и так далее, и так далее, мы прекрасно знаем, что мы очень быстро скатимся. Ну, достаточно одной пьянки с последующим похмельем на следующий день, чтобы понять, что всю неделю пить, в общем-то, неразумно. Да? И, в общем-то, сама жизнь у людей начинает вырабатывать некий такие джентльменский набор поведения. Напиваться, да. Допустим, в пятницу вечером, как вот у меня есть друзья, которые называют не пятница, а как же они?
Пьяница.
Да, пьяница, да. То есть вот они весь, всю неделю работают в поте лица, не пьют, безусловно, но в пятницу вечером позволяют себе, как это они называют, расслабиться. И у них это все вошло уже в такую привычку многолетнюю, и как бы, в общем-то, даже они где-то развиваются, да? То же самое в отношении еды, что слишком много есть там жирного и мясного, вроде как говорится, и для живота плохо, и для организма плохо. Но иногда, значит, шашлычок умять под красное вино, в общем-то, вполне будет уместно. То есть, как бы, получается такая вот очень интересная вещь, что все религии, все философские течения, вот кроме, может быть, йоги и тантры, ну, которая практически неизвестна, поэтому она даже, ее можно и в расчет не брать, они все говорят, нет, 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 но люди вроде как с одной стороны слушают, а с другой стороны все равно по-своему поступают. Все равно по-своему поступают. Они как бы находят свой стиль поведения, вот именно когда что можно. Почему это так случается? Потому что все-таки каждому человеку присуща внутренняя мудрость, которая как бы компенсирует вот эти вот перекосы этих всех религиозных течений и философских систем. Да? Ну действительно, как греха бояться, детей не рожать. Уже бы род людской 5 раз бы исчез с лица земли, если не больше, если бы действительно все стали досконально выполнять все предписания религиозные. Это Бог знает, к чему бы привело. Это был бы конец света, наверное, просто потому, чтобы все перестали рождаться. И вот, ну это все как бы на Западе. На Востоке, если честно, дело еще хуже обстоит, потому что там ортодоксальные религии еще более мощные. На Западе все-таки какой-то здравый смысл присутствует, да, и как-то основы религии несколько пошатнулись, что ли, да. Но во всяком случае люди хоть и верят в те или иные религиозные концепции, но все-таки не теряют голову, да. Очень интересно, кстати, в этом отношении понаблюдать за вновь обращенными. Вот я встречаю человека, да, вот вчера там стал там буддистом, или христианином, или мусульманином каким-нибудь, да, и вот ему открылось, вот до этого он вообще на это не смотрел, а сегодня ему открылось. И я вижу, как у него, да, жизнь начинает изменяться к лучшему. Он действительно, если до этого вел разгульный образ жизни, то теперь появились какие-то ограничивающие запреты, и они очень-очень благоприятно на него стали действовать. Да, действительно, если вчера он ходил синей мордой от перепоя, да, то сегодня румянец и так далее. И человек, вот новообращенный в эти религии, начинает все большим усердием практиковать, еще сильнее, начинает, рано или поздно он переступает эту золотую середину и выпадает в крайности. Он уже там открывает какие-то древние книги, где сказано, что надо питаться там три раза в неделю сушеным горохом, да, в промежутках между постоянными молитвами, да, на работу, значит, он приходит уже с вытянутым лицом от изнеможения, да, вряд от этого, как говорится, сурового аскетического поста. И, как правило, бросая, и в глазах появляется маниакальный блеск. Эти люди, как правило, пытаются обратить в свою религию всех вокруг людей. Вот там родных, близких, знакомых, незнакомых. И как бы иногда создается такое впечатление, что вот они себя изнуряют этими всеми постами и всеми этими, значит, вот ограничениями. А вот эту вот нереализованность, вот эти вот эмоции, они начинают выплескивать на то, значит, чтобы обратить, значит, новых людей в свою секту, религию, учение и так далее. То есть, как правило, такой склад фанатиков получается из человека. А затем умные люди от этого фанатизма отказываются, но остаются в своих религиях, в своих учениях. Они начинают понимать, что они до этого были дети, и они ничего толком не понимали вот, в истинном смысле. Худший вариант — это когда, значит, человек продолжает быть фанатиком и начинает устраивать крестовые походы, начинает вести джихад священный против неверных, или еще как-нибудь по-другому начинает продолжать свой вот такой вот фанатизм. То есть вот возникает такая, какие-то ножницы непонятные ножницы, и западный человек не особо в этом разбирается. Еще раз хочу подчеркнуть, что несмотря на то, что знание йоги пришло вот с Востока, и, казалось бы, у них там все должно быть в порядке, но иной раз они в своем фанатизме заходят еще дальше, чем западный человек. Потому что западный человек, он все-таки воспитан на какой-то рационалистической культуре. Все-таки какие-то есть тормоза в голове. А человек Востока, вот иногда у него этих тормозов нет. И он действительно садится в этот Боинг и начинает, значит, там таранить эти небоскребы, или что он там начинает делать, обвешивается взрывчаткой и, значит, всех неверных вместе с собой отправляет там куда? К Будде, к Аллаху, куда он, я не знаю, куда. То есть, вот такая тенденция есть. И каждый, кто достаточно долго занимается любыми философскими системами, я подчеркиваю, это не обязательно может быть религией. С религиями и так все понятно. А какие-нибудь системы единоборств, это какие-нибудь системы самосовершенствования, это какие-нибудь системы медитации, неважно вообще, неважно. Но вот такая тенденция к фанатизму, к вот сужению как бы жизни, она наблюдается. И вот тут вдруг всплывает система прямо противоположная, которая вместо того, чтобы говорить «нет, нет, нет, нет», говорит «да, да, да, да». И эта система называется тантра. То есть это по-настоящему как бы немножко как взрыв, что ли, в ментальности. И понятно, что как только эта система возникает, и она начинает развиваться, и много людей начинают, так сказать, тантра-йога. Йога и тантра. Потому что это две системы очень близкие, и их нельзя разделять. Так вот, понятно, что рано или поздно возникает простой вопрос. Ну почему во всех говорят системах «нет», а в ней «да»? Чем вы можете мотивировать и обосновать это? Почему тантра, говорят, да, имеет право на существование, и йога? Почему там сказано, что вы достигнете конечного результата, и где гарантия того, что, ну, как бы это не вранье? Может быть, это кто-то хитрый придумал такую систему, которая ведет никуда. Типа, ребята, ешьте, пейте, веселитесь, ничего не делайте, да? И все у вас будет хорошо. И вот ответ на этот вопрос во многом заключается именно... Итак, афоризм 27. Пусть вся моя речь, даже моя пустая болтовня, будет только повторением твоей мантры и молитва тебе. Нет, и молитва тебе. Повторением твоей мантры и молитва тебе. Каждое движение моих рук будет лишь ритуальным жестом тебе. Все мои перемещения будут лишь хождением вокруг тебя, воображаемой при ритуале. Когда я ем, пью, выполняю другие действия, пусть это будет ритуалом жертвоприношения тебе. Когда я буду ложиться, пусть это будет простирание перед тобой. Пусть все мое наслаждение от соединения с Шакти будет посвящено тебе и будет твоим наслаждением. Что бы я ни делал, пусть все это будет формой служения тебе. Итак, комментарий на этот афоризм. Напоминаю вам, концепция Шри Видии говорит о том, что весь этот мир создан лишь для того, чтобы мы пришли к осознанию вот этого высшего. Причем это высшее в Шри Видии как бы имеет такую персонифицированную, что ли, если угодно, форму, либо образ. Это самой богини Шри. У нее много имен, много имен. Она же и Лалита, она же и Трипура Сундари. И еще очень-очень большой список. Так вот, возвращаясь к нашему первому, вот к тому, с чего мы начали, о правомерности метода тантры. Почему я заговорил о тантре? Да потому что для огромного количества школ тантры текст Ананда Лахари стал сердцем, стал основной как бы идеей, стал основным, ну, двигателем, если угодно, стал вот именно тем, что заставляет, как говорится, работать, да, как вот в большом автомобиле где-то скрыт мотор. Точно так же и Ананда Лахари стала тем мотором, на основании которого построили огромное количество самых разных систем. Систем йоги, систем тантры. Но сперва нужен категоричный ответ, да, потому что мы поставили такой категоричный вопрос. Теперь нужен категоричный ответ. Так заблуждаются ли все основные религии и течения, когда они призывают человека соблюдать какие-то жесткие распорядки дня, обряды, какие-то ограничения? Либо не заблуждаются. Нужно ли следовать этим ограничениям или не нужно следовать? Ответ здесь такой, что все, как бы, здесь следующее, что все зависит исключительно от человека и от того, в какой стадии жизни он находится. Но вот такая, как бы, так сказать, историческая хронология развития каждой человеческой души, она примерно следующая. Что сперва нужна мертвая вода ограничения, ограничения себя, для того, чтобы потом подействовала живая вода наслаждения всем. Если нет одного, не будет и второго. И поэтому все мировые религии и учения абсолютно справедливы и правильны, когда они призывают в чем-то себя, так сказать, воздерживать. Но вот такая неприятная особенность случилась со многими религиями и учениями, что как бы, знаете, как бы у них мертвая вода осталась, а живой воды не осталось. То есть после того, как человек научится себя ограничивать, по идее должны прийти методы, которые наоборот научат человека наслаждаться. А вот они не приходят. Поэтому вот многие эти, опять же, течения превращаются в такие ущербные, однобокие, такие вот, такие системы, которые, знаете, как бы заготовку, если так можно уподобить, человека в виде детали, да, сделали одну над ней операцию, да, а вторую не сделали. И, как сказал Козьма, какая-то вот эта однобокость наблюдается в человеке. Поэтому, когда вы начинаете анализировать жизнь, те или иные религиозные течения, нельзя быть категоричным, нельзя говорить, что вот эти христиане дураки и неправы. Или что вот эти мусульмане вообще бараны, фанатики. Да? Или вот эти буддисты какие-то совершенно невменяемые атеисты. Да? Как иногда их представлять. Потому что будет полным-полно примеров этих горе-христиан, горе-буддистов, горе-мусульман, горе-даосистов, горе-дзен-буддистов. Вообще миллионы будет. Которые будут скорее подтверждать это правило. Но мы должны понимать, что это всего лишь извращение. Извращение мировой религии. Но что касается с религиями, то вообще говоря, с религиями надо осторожно обращаться, так сказать. Это, в общем-то, такая область достаточно деликатная. Что касается философских систем, там вроде как все попроще, там нет такого тотального контроля над личностью, но все равно достаточно большой. Так вот, надо понимать, что изначально любая религия, любые правила, любые ограничения были справедливы в свою эпоху и для своих людей. Почему? Потому что сперва человека учили, значит, вот, сдерживать свои звериные какие-то такие вот инстинкты, какие-то проявления, моменты, прежде чем, так сказать, дать вкусить этого божественного наслаждения. Да? То есть, как бы человек — это промежуточное звено между вот этим звериным существованием и высшим существованием. Так вот, чтобы, значит, научиться наслаждаться, надо научиться ограничивать себя в наслаждениях. И так устроен этот мир. И вот почему эти все системы говорят нет, 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 еще раз нет. Потому что они предполагают первый шаг — научить себя ограничивать. Вот почему тантра и йога говорит да, 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 да. Потому что, как правило, этим учением люди начинают интересоваться только лишь после того, как они первый шаг преодолели. Им уже нет необходимости говорить нет. Им наоборот надо, так сказать, говорить «да», чтобы у них не было перекоса в сторону, как сказать, вот этого маниакального поведения. Потому что иногда, еще раз, как бы люди, они переходят грань разумного и выпадают в такой мрачный фанатизм, что ни им житья нет, ни всем окружающим нет. И вот для них, как ни для кого, надо говорить «да, да, 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 да». То есть в плане того, что радуйтесь жизнью, что если Господь Бог придумал наслаждение, то Он придумал их для людей, для какой-то цели. А цель, понятно, как бы только высшая. А иначе зачем бы, как говорится, опять же, Господь Бог создавал это. Ну хорошо, не Господь Бог, мы не верим в Господа Бога, скажут там атеисты, там мировой закон Дао, скажут даосисты. Или Бог с ними, с даосистами, просто вот сама, как сказать, сам смысл Вселенной, закон Вселенной, целесообразность Вселенной. Так вот, нет, пока человек делает первую ступеньку. И да, когда он делает вторую ступеньку. Тут же возникает вопрос, а можно говорить да, перед этим не сказав нет? Это сложный вопрос. Ответить на него очень трудно. Очень трудно. На него может ответить только лишь, ну если мы рассматриваем йогу или, допустим, тантру, только лишь учитель йоги или тантры. Вот к нему приходит ученик. И даже иной раз, ну как бы это так сказать, грубо не звучало, неотесанный в плане долгой жесткой дисциплины. Многолетней, суровой и так далее. Но, как правило, вот учителям йоги или тантры уже гораздо виднее, много больше. Иногда они, если и говорят «нет», ну как бы заставляют ученика в чем-то говорить «нет», то это не столь такие сильные «нет», да? А иногда такое создается впечатление, что они сразу же призывают говорить «да». То есть ответа однозначного на это нет. Да.
Да, нет, да.
Вот, потому что это уже каждый индивидуальный случай. Мы не знаем предыдущую карму человека, мы не знаем, кем он был в прошлой жизни. Мы не знаем, по каким, так сказать, ступенькам провести человека. Это знает только лишь учитель йоги, на то он и учитель йоги, учитель тантры, на то он и учитель тантры. Значит, на первый вопрос, с которого мы начали, мы ответили. Итак, противопоставления жесткого мировым религиям и учениям нет. Что тантра это всего лишь, йога это всего лишь наука, ну, если угодно, для искушенных, да, для прошедших уже вот эти вот подготовительные, что ли, моменты. Или во всяком случае, для тех, кто осознает, что их проходить надо. И поэтому, в общем-то, здесь возникает другой вопрос. Ну хорошо, а почему же вот эта концепция «да». А может быть, надо только говорить «нет», то есть себя ограничивать, загонять себя в угол, всячески себя тренировать, знаете, гайки закручивать. Вчера занимался йогой 3 минуты, сегодня 10, завтра 3 часа, послезавтра вообще буду круглые сутки заниматься. Да, может быть, к этому надо стремиться. Может быть, надо и продолжать. Вот, может быть, только таким способом и достигается конечное освобождение. Вот, ответ тантры на это следующий. Ответ тантры, он такой, что, я еще раз его повторю, что Господь Бог и высшая сила, она придумала наслаждение вовсе не для того, чтобы сбивать с пути истинного заблудших, как сказать, людей, которые могут потеряться в этих джунглях наслаждений. А только лишь для того, чтобы вывести его как раз к конечной цели, к освобождению. Почему? Если вы научитесь видеть не форму наслаждения, а его суть, вы поймете, что все проистекает из абсолюта, что все проистекает из высшего, из Господа Бога, если угодно. И вы как бы вот этим методом подобным рано или поздно начнете осознавать, что если у меня есть маленькое мое наслаждение, а если его увеличить, это будет побольше наслаждения, а если еще увеличить, это будет наслаждение еще больше, а если, как сказать, еще его увеличивать. И вот тут рождается, так сказать, такая подсказка, а вот если ты увеличишь наслаждение до абсолютного размера, ты познаешь, что такое Господь Бог. Ты познаешь, что такое высшая реальность. То есть, как бы человеку, Господь Бог, когда делал этот мир, он придумал наслаждение для того, чтобы, это как лестница была, чтобы человек смог как бы от подобного к подобному зацепиться и смог понять грандиозность Творца. Очень тяжело понять только интеллектуально. Но гораздо лучше понимать, знаете, интеллектуально подкрепленное хорошими эмоциями, хорошим самочувствием, хорошими энергиями, хорошим наслаждением. Понимаете? Вот для этого и были придуманы наслаждения. Действительно, как в сказке про живую и мертвую воду. А другой вопрос. Можно ли начинать, действительно, а если человек, не пройдя до конца вот эти слова «нет, нет, нет», до конца себя не отполировав и не доведя до крайности все свои способности, уже сразу начнет идти в это царство наслаждений. Сможет ли он тогда достичь высшей цели? Или вот этот вот череда «нет, нет, нет» необходим? Мы на это сказали, что, как правило, это видно только лишь с позиции учителя йоги или с позиции учителя тантры. Нам иногда очень тяжело понять, где нам можно себе что-нибудь позволить, а где уже нельзя позволять. А вот ему виднее. Но даже если он разрешает, возникает другой вопрос. Ну хорошо, а вдруг и он ошибается? Какой бы он ни был там распрекрасный учитель йоги или учитель тантры. А есть ли в этом вообще смысл? Вообще, можно ли через наслаждение достичь чего-либо? И если сможно, то каким путем? И вот здесь, если мы попытаемся ответить на этот вопрос через вот этот комментарий Шривиди. Да, отвечает Шривиди. Если вы дарите все свое наслаждение богине Шри, если вы являетесь всего лишь промежуточным звеном для передачи наслаждения, а не конечной стадии, то в результате вы и сами наслаждаетесь, и передаете все свое наслаждение богине Шри. То есть вот в этом смысл этого афоризма. То есть вы становитесь инструментом, как водопроводной трубой, через которую течет вот это вот эликсир наслаждения, но протекает через вас. Вы не замыкаете его на себе, а вы отправляете его в эту высшую область богини Шри. И чем больше мы отправляем наслаждение богини Шри через себя, тем больше мы осознаем сам факт существования Шри. И любое наслаждение, которое мы отдали ей, перестает быть для нас тем, что нас, как говорится, заставляет падать вниз, а превращается в то, что нас начинает поднимать вверх. Вот почему даже самый иной раз человек неискушенный в йоге начинает с пути тантра-йоги и достигает колоссальных результатов, положительных, даже иной раз больше, чем другой человек, который 40 лет прозанимался йогой такого аскетического характера. Но разница всего лишь одна маленькая. Она, знаете, для неискушенного человека вообще даже и незаметна. Что все свое наслаждение мы должны отдавать вот этому высшему. Что мы должны стать всего лишь проводником наслаждения. При этом мы будем сами им наслаждаться. Но не конечной целью для этого наслаждения. А отдавать его вверх. Вот здесь и сказано в этом афоризме вот это все. Но даже больше, даже не просто наслаждение здесь передается и отдается вверх, а буквально любая деятельность. Как здесь сказано, пусть вся моя речь, даже моя пустая болтовня, будет только повторением твоей мантры. То есть человек, он разговаривая, делая какие-то другие дела, он начинает за всем этим видеть вот этот высший запредельный план, который в Шривиде называется Шри, богиня Шри. Еще раз напомню, прекрасная юная, образ такой для медитации дается, прекрасная юная 16-летняя девушка в полном расцвете сил, с безумно прекрасными женскими формами, запредельная красота. То есть это тот образ, которого, сделана любая женщина этого мира, и это тот образ, к которому стремится любой мужчина этого мира. Да? Почему, еще раз напомню, вам дается такой конкретный образ к такой высшей, высшему уровню? Да потому что мы еще пока не в состоянии понять своим неразвитым разумом что-то абстрактное. У нас просто, прошу прощения, мозгов не хватает. Но нам нужен конкретный образ, как бы зацепиться, ну как знаете, вот как маяк, что ли, да, к которому плыть. И в этом смысле мы начинаем, как это учит Шри Видья, быть инструментом. То есть любое наше дело, любое наше действие, любой наш поступок, любая наша мысль, любое наше наслаждение, все превращается в этом плане в йогу. И вот когда вы слышите такое заявление, что тот или иной мастер превратил всю свою жизнь в йогу, вот с точки зрения Шри Видьи, с точки зрения этой, так сказать, науки, вот этот вот мастер во всем начинает видеть Шри. И начинает видеть, знаете, не как-то притянуто за уши искусственно, да? А естественно, вот как если бы мы просто так жили. Вот мы просто так живем. Мы с утра просыпаемся, мы едим еду, мы наслаждаемся от, не знаю, объятий своей любимой девушки. Да? Мы действительно в пятницу вечером с друзьями позволяем себе, значит, выпить лишку. А в понедельник с рвением бросаемся за работу, которая нам очень нравится, и мы действительно достигаем в этом успеха. Мы, значит, делаем какие-то другие дела. И вот если мы за всем за этим начинаем видеть Шри, причем, знаете, не в каком-то таком искусственно-механическом, притянутом за уши, что называется, образе, а естественно. Вот да, я ем вкусную булочку, я наслаждаюсь. И я понимаю, вот оно наслаждение. И это, если это наслаждение увеличить в бесконечное число раз, такое же наслаждение придет к человеку, достигшему высшей ступени в йоге. Значит, такое же приходит, когда человек начинает осознавать Шри. Ну, что, собственно, одно и то же. Достижение высшей ступени в йоге, осознание Шри – это синоним. Вот я, прошу прощения, с друзьями позволил себе расслабиться, да, и выпить лишку. И меня, как говорится, что там греха таить, понесло. Да? Ну, позволил себе. Долго работал, значит, долго напрягался, понесло. И принципиальная разница, позволил ли, как бы, поглощаю ли эти наслаждения я, либо я вижу в них то, что я становлюсь инструментом для наслаждения, которое я передаю вот в эти высшую сферу Шри Видьи. Понимаете, да? Принципиальная разница. Если я наслаждаюсь сам, то, ну, как бы эта бабушка надвое сказала, каким результатом я приду, и в первую очередь духовно. Поднимусь ли я выше, или опущусь ли я ниже. А если же я дарю все это наслаждение богине Шри, я беспроигрышно иду вверх. Но для этого надо, как бы так сказать, себя немножко тоже не обманывать. Но это отдельная песня, да, то есть не потакать своим желанием, говорить, вот сейчас вот хочу вот что-то, ну я сейчас скажу себе, вот это будет для богини Шри, но на самом деле это надо самому мне, да. То есть, ну, как бы такого самообмана, чтобы не было. А чтобы этого не было самообмана, надо как можно чаще размышлять, то есть, ну, как знаете, надо видеть этот образ богини Шри, надо размышлять над ним, надо что-то делать для него. А чтобы его видеть четче, размышлять над ним, и как бы вот он был более, как бы так сказать, для нас очевиднее, вот в этом смысле очень хорошо помогает йога со своими ограничениями. И что действительно, если я позанимался хатха-йогой пару часов, а потом сел медитировать на образ прекрасной богини Шри, то это у меня получается значительно проще. А потом этот образ как бы остается в сознании в моем. Ну а потом, после того, как я 2 часа, прошу прощения, в пятницу вечером позанимался йогой, и приехали мои друзья, и я себе позволил лишку, то этот образ у меня остается очень ясно.
у меня нет сомнений в нем. А вот все наслаждение, которое приходит, когда я не теряю нити связи со Шри, только наоборот подталкивает меня ближе к осознанию Шри. То есть наслаждение, ну как бы как, знаете, как ракета мощная, начинает меня еще сильнее усиливать мою практику, еще ближе меня начинает подносить вот богини Шри. И даже, значит, мой разум, значит, отравленный, значит, алкоголем, но при этом пришедший в какую-то такую как бы излишнее радостное, так сказать, возбуждение, да, от количества выпитого, он, как ни странно, строго следует по этому курсу по направлению к Шри и не сбивается. И этим самым сильнее меня подносит, как бы подносит вот к этому высшему уровню йоги. А если бы я об этом не помнил, если бы я просто так, прошу прощения, водки напился, то мой бы разум начал бы бегать хаотично, то туда, то сюда, то, ну, как бы эмоция, конечно, бы меня подталкивала, да? И, значит, я бы там начал творить всяческие такие непотребные вещи, всяческие, значит, себя, ну, знаете, как это, искать приключения. Вот иной раз, как бы, люди, когда они лишку выпьют, они начинают искать приключения. Почему? Потому что их начинает носить. У них нет однонаправленности. И, конечно, иногда их на повороте, в общем-то, они, ну, в общем, на следующий день они все пытаются выяснить у своих друзей, насколько пристойно они себя вели, да, ну, такое бывает, да, то есть, как бы, знаете, как это в том анекдоте, ну, как я вчера, да, то есть, сам он уже и не помнит, что он вчера творил. И вот это очень опасно, это очень, это, знаете, как на корабле, вот даже если на корабле все напились, и начали грести веслами с большей силой, то обязательно должен оставаться кто-то трезвый, и уж во всяком случае очень точно руль показывать, куда плыть. А если руль этот отпустить, то вы можете Бог знает куда заплыть. Вот примерно та же самая вещь в человеческой жизни с наслаждением. Если вы испытываете наслаждение, как бы точно соблюдая вот этот вот, как говорится, азимут на богиню Шри, точно плывя, не отходя ни в сторону, и тем самым передавая ей свое наслаждение, то вы очень быстро начинаете идти методом тантры. Иной раз быстрее, чем йог, который там вообще никогда в глаза спиртное не видел, за женщин не дотрагивался и так далее и тому подобное. То есть, фактически, этот афоризм, это самое сердце, самое ядро того, можно ли наслаждаться жизнью, или лучше вести аскетический образ жизни и избегать наслаждений. Еще раз и еще раз, что если вы свою жизнь подчиняете йоге, достижению высшей цели, если вы исповедуете, значит, подход йоги Шривиди, ну, иногда это называют тантрой, то, конечно, очень хорошо себя держать в узде. Это помогает, это оттачивает и так далее, и так далее. Но в то же время, если вы помните конечную цель, если она у вас не теряется, как путеводная звезда, то все ваши наслаждения превращаются в горючее, мощное, знаете, как ракетное, как вот у ракеты топливо, которое начинает вас с усилием приближать к этой заветной цели. Заветной цели человечества и каждого человека в отдельности. Значит, вот еще какую здесь надо сделать ремарочку, такую как бы замечание. Я сейчас говорил про обычные наслаждения, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. То есть наслаждение от еды, наслаждение от напитков каких-нибудь, наслаждение от секса, наслаждение, не знаю, чего угодно, от процесса пищеварения или процесса, как говорится, того, что вы зеваете. Да? Тоже приятно иной раз потянуться и зевнуть. Но этот афоризм, он несколько больше предполагает. Он предполагает наслаждение от сверхспособностей в йоге. И вот тут возникает другая как бы сторона, пока еще может быть не столь нам явно осознаваемая, о сверхспособностях в йоге. Значит, когда человек, занимаясь той или иной йогой тантрического характера, будет свою основную энергию, эта энергия начинает подниматься, эта энергия называется кундалини в этой традиции, что означает свернутая. И вот она начинает подниматься по позвоночному столбу, человек начинает ощущать разного рода наслаждения, совершенно невыразимые обычным языком. Метод этот достаточно трудный, достаточно опасный, и, как утверждают многие-многие традиции, авторы школы, ему подходить достаточно осторожно. Но тем не менее приходит у вас наслаждение вот от вот этих сверхспособностей, которые пришли с помощью йоги. И так вот сделано хитро, что наслаждение вот в этой высшей тонкой сфере, они на порядок сильнее, чем обычные наслаждения в обычной жизни. Вот обычные наслаждения, ну, как бы мы все их знаем, они как бы до одного уровня. А вот наслаждение, когда начинают тонкие планы наслаждаться, ну, я не знаю во сколько раз, но уж точно в несколько раз сильнее, чем обычное наслаждение физическое. И там тоже возникает этот вопрос, должен ли я наслаждаться вот теми наслаждениями, которые приходят от йоги, либо должен опять их оставить в покое. И опять же, если вы почитаете многочисленные, ну, уже трактаты по йоге, там вы встретите такое замечание, чтобы вы не искушались теми сверхспособностями, которые начнут появляться у вас по мере занятия йогой, а всячески будут...